По данным ВОЗ, от переедания сегодня умирает больше людей, чем от голода. Еда стала самым доступным наркотиком для нашей цивилизации и средством извлечения сверхприбылей для корпораций. Как спасти себя и научиться управлять своим весом? Журналист Илья Переседов и его гости делятся опытом похудения в прямом эфире в программе «Большая перемена». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Долгого всем здоровья. Это Илья Переседов на радио «Говорит Москва». Программа «Большая перемена» начинает свою работу. Напоминаю, у нас есть смс-портал для ваших сообщений. Плюс 7-925-888-948. И телеграм латиница в одно слово «Говорит МСК Бот». Спасибо всем, кто пишет уже свои приветствия и смс-ками, и в телеграм. Все вижу, все читаю, от всего радуюсь. А сегодня у нас такая, я бы сказал, программная тема будет. То есть в программе у нас будет программная тема, и звучит она так: что ждет лечение ожирения в будущем? Вот мы говорим про лишний вес, пытаемся развести его с диагнозом ожирения, объединить и так далее. А вот как же оно сейчас в научном-то сообществе на этот счет думают, мы обсудим с прекрасным, великолепным, замечательным спикером Светланой Бронниковой, кандидатом психологических наук. Светлана, здравствуйте, слышно ли меня?
Здравствуйте, Илья, вас прекрасно слышно. Надеюсь, что не
надо. И вас слышно замечательно. А, друзья, ну, я думаю, что многие из вас знают Светлану и по ее книгам, и как такого одного из наиболее заметных, я бы сказал, апостолов. А как апостол в женском роде, интересно? Апостолка, да, интуитивного питания. А кроме того, у Светланы есть замечательный телеграм-канал, который называется «Светлячок вещает», где она отражает вот прям какие-то новости из мира работы со здоровьем и весом, скажем так, деликатно. И вот недавно, Светлана, у вас была публикация, которая прям так и называлась «Что ждет лечение ожирения в будущем». Видите, я такой ленивый человек, просто отслеживаю тренды у мэтров и их потом заимствую, вот, где вы привели конспект, да, значит, 63-й конференции эндокринологов и нутрициологов, которая прошла в Испании не так давно, и где вот были, как бы, обсуждаемы основные тезисы работы с ожирением как с болезнью. Вот все правильно я рассказываю сейчас, да?
Все верно. На самом деле, вокруг Нового года прошло несколько важных мероприятий научного толка, которые касаются ожирения. Это и 63-я конференция эндокринологов и нутрициологов, и самая большая конференция по ожирению, которая прошла в Калифорнии. И я, как апостол интуитивного питания и человек, интересующийся научными достижениями в области ожирения лишнего веса, все эти данные тщательно собираю, конспектирую, ну, делюсь со своими подписчиками.
Ну вот давайте как бы по тезисно пройдемся, да. Первый, вот я так понимаю, и главный вопрос, это про то, является ли ожирение болезнью. Потому что действительно очень часто можно встретиться с такой стигматизацией, если человек видит какой-то вес на весах, если он смотрит по таблицам, что это уже там, я знаю, ожирение второго, там второй степени, третий, да, он как бы пугается и начинает чувствовать себя без пяти минут инвалидом. А насколько я понимаю, сейчас такой тренд новый – это отходить от того, что само ожирение называть болезнью, а говорить скорее о сопровождающих это состояние, осложнениях здоровья и пытаться взаимодействовать вот непосредственно с этими, по-простому выражаясь, болячками.
Я бы выразилась иначе.
Так.
Существует диалектика между противоположными экстремальными точками зрения на этот вопрос. Есть большая группа ученых-медиков, которые считают ожирение однозначно болезнью. Это такие традиционалисты. Ожирение внесено во все основные классификации болезней, и именно с ожирением связаны около 220 разных осложнений здоровья. Угу. Начиная с инсулинорезистентности и повышенного давления и заканчивая такой серьезной болезнью, как метаболический синдром.
Так, вот давайте я... Светлана, простите, пожалуйста, немножко прерывается ваша связь, поэтому я главные тезисы буду еще раз проговаривать. Хорошо? Да, простите, пожалуйста. То есть вот вы сказали, что с ожирением связано около 220 различных осложнений здоровья, да, которые там, начиная от инсулинорезистентности, это вот то, что приводит к диабету у нас, как я понимаю, да, заканчивая метаболическим синдромом, который в чем проявляется вот в жизни человека? Это что? Чем он портит?
Метаболический синдром – это очень серьезное расстройство здоровья, связанное с большой группой метаболических нарушений. Это когда человек страдает одновременно и повышенным давлением, и высоким уровнем так называемого плохого холестерина, и высоким уровнем триглицеридов, и инсулинорезистентностью, и это чревато сильным ухудшением качества жизни и самочувствия. И прямая дорога к сердечно-сосудистым заболеваниям.
Так, ну так вот вы нарисовали крайне печальную картину, о которой нам уже много десятилетий говорят врачи, как вы говорите, традиционалисты. И зачем нам нужны какие-то инновации в этой сфере? Так давайте будем бояться ожирения и бороться с ним решительно и смело.
Ну вы адвокат дьявола, Илья. Здесь надо сказать, что есть абсолютно противоположная точка зрения, которая за последние 20-25 лет тоже обрела большую популярность и распространенность. Строго говоря, как можно называть болезнью, то симптомом чего является только цифра на весах. Все остальные осложнения здоровья, связанные с ожирением, это отдельные заболевания. Собственно, та точка зрения, которая была озвучена на конференции, она скорее промежуточная. Нам предстоит выяснить, является ли ожирение действительно болезнью, и сформулировать какое-то новое определение ожирения, потому что никак нельзя считать человека больным на основании того, что у него какой-то и не такой вес. На самом деле это большой прорыв. Попытка отойти от стигматизирующей, как говорят врачи, нозологически ориентированной, то есть ориентированные на болезнь, с точки зрения, и увидеть ту часть людей, которые обладают большим лишним весом и попадают в категорию ожирения, но при этом являются совершенно здоровыми. Здесь я еще упомяну о том, что связь ожирения с упомянутой мной двумя сутками 20 осложнениями здоровья является корреляционной. То есть это не значит, что ожирение является причиной этих расстройств. Проблема в том, что мы не знаем, что является причиной этих расстройств. Просто мы видим, что у людей с большим весом они появляются чаще.
Вот, слушайте, я как бы не могу сказать, что этот тезис является для меня каким-то новым, я его периодически слышу и от вас, и не только от вас, и читаю, и все равно не могу понять, вот честно, мне кажется, что это отдает некой софистикой. Вот у меня там в свое время было неплохое гуманитарное образование, и я, например, читал английского скептика Дэвида Юма. И вот Дэвид Юм говорил, что если мы 20 раз подкидываем перед собой бильярдный шар, и он падает на землю, мы не можем с уверенностью сказать, что на 21 раз случится то же самое, говорил Юм. Я могу это подвергнуть скепсису. Да, и это красивое такое как бы умопостроение, но при этом мы прекрасно понимаем, что если мы будем перед собой подкидывать как бы шар или кирпич, и он упадет нам как бы с большой вероятностью на голову, и от этого нам хорошо не будет. Вот точно так же я вот прям слышу, как какой-нибудь там врач из поликлиники региональной скажет, так, секундочку, но если мы видим, что у миллиона людей в тот момент, когда их там вес и процент жира в их теле преодолевает такое-то показание, у них развивается диабет второго типа. Алло, как бы зачем нам нужна эта софистика и перенос вот этих как бы аналитических умопостроений в пространство нашей реальной жизни?
Объясню. Мне есть что возразить, потому что есть прекрасные исследования, в свое время получившие, насколько я помню, Шнобелевскую премию. Это альтернатива Нобелевской премии, которую выдают за самые неудачные исследования.
Нет, не извините, я сейчас заступлю за Шнобелевскую премию. Ее выдают за самые нелепые исследования, в основании которых могут находиться очень серьезные научные инструменты. И как бы есть даже отдельное уже исследование, что открытие Шнобелевской премии тоже меняют мир к лучшему, как и Нобелевки. Так что это не такая, не полностью шутейная как бы история. Да-да-да. Вот, как бы
в этом я совершенно согласна. Но исследование касалось взаимосвязи количества продаж мороженого на океанском побережье некоторых американских штатов и частотой нападения акул на людей. Было обнаружено, что есть прямая связь между частотой нападения акул на людей и частотой покупки людьми мороженого. Вы мне скажете, ну позвольте, что-то понятно, акул наступают летние месяцы, люди чаще купаются, чаще бывают в море, соответственно, акулы на них нападают чаще, одновременно они и чаще покупают мороженое. И вот этот фактор того, что стало тепло и люди потянулись к морю, мы можем в исследовании связи ожирения каких-либо заболеваний просто не видеть. А на самом деле он является решающим, и он является причиной. Вот поэтому не стоит путать корреляцию с каузацией, то есть с причинно-следственной связью.
Хорошо. Зафиксировали это. Пойдем дальше. Вот. Мне очень понравилось, что вот в том тексте, который вы привели, ставится вопрос, а является ли снижение веса обязательным условием и инструментом для лечения ожирения? И насколько я... То есть, опять-таки, я думаю, что большинство наших слушателей в этот момент говорят свое дружное «да», но у вас есть, и у вас, и у мировой науки, по всей видимости, есть на этот счет какая-то альтернативная точка зрения.
Собственно, это точка зрения директора метаболической группы Дублинского университета, профессора Карла Перу, который выступал на этой конференции, который сказал, на мой взгляд, очень мудрую вещь. Задача врачей – лечить людей от заболеваний, а не делать их худыми. Если мы излечиваем проблемы с здоровьем, то вес человека должен, естественно, потом приходить к своей физиологической норме. И мне кажется, что это логично, по крайней мере, для большинства незапущенных случаев. Чаще бывает, что врачи подменяют задачу лечения заболеваний задачу снижения веса. И более того, лишают пациентов необходимой медицинской помощи на основании толстой. То есть людей отправляют домой, говорят, худейте, а потом мы будем применять те или иные необходимые медицинские средства. Это международная проблема, которая признана существующей.
Вот удивительное дело, вот это тоже на тему там корреляции и интерпретации, вот об одном и том же явлении из разных социальных групп доносятся абсолютно разные реплики, потому что вот действительно, если там почитать какие-нибудь там феминистические паблики, то там часто говорят, что вот мы подвергаемся унижению и стигматизации. Я, женщина, прихожу к врачу, я говорю, что у меня там что-то болит, у меня там что-то в организме работает не так, как надо, и он вместо того, чтобы помогать мне и лечить вот ту проблему, с которой я к нему пришла, я пришла не про мой вес говорить, а там, ну, я не знаю, придумайте сами там что-нибудь там ну, самочувствие там, не знаю, вот, и так далее, он мне говорит, идите худейте, да, и вот, ну, это вот как бы повторяете вы. А когда я, например, обучаясь в спортивном колледже, слушал шестичасовую лекцию, кстати, очень тоже авторитетного и образованного эндокринолога с научными степенями, он говорит прямо обратное. Он говорит, что там 80% проблем, которые есть у людей сегодня, они связаны с их лишним весом и обменом веществ, но поскольку врачи про себя уверены, что люди ничего с собой делать не смогут и не будут, они не называют эту первопричину, а они как раз им дают какую-нибудь таблеточку, чтобы снять симптомы, да, как бы отправляют из кабинета, и наоборот у нас, говорит, у нас мало говорят про проблему лишнего веса врачи, и вот это надо как-то решать. То есть две прямо противоположные реплики, причем я уверен, что они обе справедливы внутри нашей вселенной.
Да, я тоже думаю, что они обе справедливы, потому что и так бывает, и так бывает. проблема в том, чтобы, как обычно, увидеть задачу диалектических нескольких сторон.
Так, ну а вот еще раз, мы-то здесь про простую жизнь, объективную. Вот мне прям, мы с вами общаемся, и пишет слушатель в эфир. Ну, я сейчас предлагаю не обсуждать его реплику, во второй части к ней вернуться. Ну, человек пишет: мой вес 125 килограммов, я хочу срочно похудеть на 50 килограммов. Как это сделать? Еще раз, мы отдельно это обсудим. Я тут вижу несколько прям мин закопанных, да, как бы вот в одной этой короткой фразе. Но все равно применяют на себя. Да, так что же, как найти врача, который поможет? Или вообще тогда не ходить к врачам, значит, если вдруг тебе там терапевт ставит диагноз ожирения? Сказать: вы просто устарели морально. До свидания. Как бы.
Безусловно, проблема поиска грамотного и милосердно относящегося к крупным людям врача существует. Найти такого доктора просто. И существует проблема, опять же, народная мировая, обучение врачей как можно более бережно, без оценок, осуждения, без запугивания работе с этим, обучать их работе с этими пациентами. Это задача психологическая. Я не думаю, что она будет скоро решена, потому что врачи видят ожирение как серьезную проблему. Вместе с тем, я думаю о том, что когда мы говорим, что снижение веса становится лечением, мы не говорим всей правды. Мы не говорим о том, что снизить вес очень трудно в большинстве случаев, а еще труднее его удержать. И что огромное количество людей, которые будут пытаться снизить вес, не смогут этого сделать по объективным физиологическим причинам. И скачки веса от снижения к набору приведут к куда более серьезным метаболическим нарушениям, чем стабильный большой.
Хорошо, хорошо. Ну, давайте пройдемся дальше по следующим таким опорным столбам, да, значит, про то, что лечение обязательно связано со снижением веса, мы это поставили под сомнение. Значит, стоит человеку чуть-чуть в эту тему углубиться, и он делает следующий шаг от цифр на весах к такой замечательной аббревиатуре ИМТ, индекс массы тела. Да, и вот что же у нас с этим ИМТ сегодня? Как бы вычислять его или нет?
Тут для меня хороших новостей, для вас у меня нет, к сожалению, поскольку ИМТ все плохо, и плохо довольно давно. На самом деле, когда я только начинала заниматься темой пищевого поведения, это было уже после больше 12 лет назад, уже тогда было широко известно, что индекс массы тела никуда не годный метод индивидуальной оценки. Это популяционный критерий, статистический, который выработан того, чтобы оценивать большие группы людей. Разработан на молодых белых мужчинах. Не учитывает ни гендерных различий, ни расовых различий, ни возрастных изменений. Ничего. Проблема в том, что ничего другого у нас на сегодняшний день пока нет. Все, что мы можем сделать, это, с одной стороны, осуществлять индекс массы тела, с другой стороны, не принимать его во внимание абсолютную истину. У вас может быть индекс массы тела, означающий, что у вас вес, и вы можете быть прекрасным, здоровым человеком с большим количеством мышечной массы, потому что вы собираете железо в зале и хорошо, правильно, грамотно питаете. Вы можете быть очень худеньким физиологическим человеком. У вас будет сниженный ИМТ, ниже нормы, но это не значит, что вам нужно много есть, чтобы набирать этой самой нормы. Нужно включать другие критерии. Если человек говорит, у меня слишком низкий ИМТ, первый мой вопрос: может, здоровье? Каково твое эндокринологическое здоровье? Есть ли у тебя метаболические нарушения?
То есть вот вы все-таки уходите, как я это про себя говорю, вот в некую алхимию. да, когда вот мы начинаем смотреть на свой организм именно через призму вот всех таких сложных биохимических процессов и пытаться найти внутри этого некое равновесие.
Я вообще думаю, что очень жаль, что медицина все больше уходит от целостного подхода, который изначально был основной идеей Гиппократа. Лечить человека, а не болезнь, говорил Гиппократ. И речь идет о том, чтобы наблюдать человека в его целостности, учитывать разные этажи его организма и что на этих этажах действительно все взаимосвязано.
Хорошо. Ну и давайте теперь уже упомянем вот этот классический девиз «меньше ешь, больше двигайся». Насколько мы его берем с собой в наше новое тысячелетие?
Интересные вещи, которые сказал же тот профессор Кроу на этой конференции, касаются новомодных, принятых только в научных кругах сегодня, пока определения ожирения. Во-первых, ученые сегодня понимают, что ожирение – это не болезнь переедания. Да, переедание способствует развитию ожирения. Это далеко не единственная причина. Скорее всего, только переедая, заработать ожирение очень сложно. На руку ожирению в жизни современного городского человека играет стресс, малое количество сна и малое количество движений. Но это только самые элементарные причины. А самых факторов набора веса больше ста. Поэтому девиз «меньше есть и больше двигайся» никак не помогает лечению ожирения. Во-первых, ожирение – это статическое нарушение. То есть организму, который страдает, и не удается переработать в энергию то, что он хотел. Поскольку у него не получается это переработать, он это запасает. То есть откладывает в жировую ткань. Для меня это звучит совершенно логично. Кроме того, ожирение, мы сегодня это понимаем, нейроэндокринное нарушение, имеющее серьезные генетические корни. Что это значит на простом языке? Если человек рождается с предрасположенностью к ожирению и попадает в условия, благоприятствующие развитию ожирения, его заставляют есть, он находится в среде структурированного, меняемого трехразового питания. Он постоянно хватает кусочков и ест большими перерывами. То в этом случае его метаболизм начинает буквально тянуть его вес к самой высокой точке. Поэтому многие люди с ожирением вынуждены всю жизнь применять серьезные усилия для того, чтобы не оказаться в этом и оставаться в пределах здорового
веса. Я сейчас слушаю и вспоминаю строчку известного, по-моему, английского поэта: «Одни рождены для радости, другие для бесконечной ночи». Да, вот так получается. Одни рождены для стройности, а другие для, значит, топовой цифры.
Ради справедливости и слабое утешение, конечно, скажу, что люди с нервной анорексией, то есть те люди, которые страдают от низкого веса и стремления бежать, тоже, оказывается, люди с метаболическим нарушением, только наоборот. Метаболизм, к нижнему
веса. Прошу прощения, мы сейчас... Прошу прощения, мы вынуждены прерваться на новости и потом продолжим. Спасибо большое.
По данным ВОЗ, от переедания сегодня умирает больше людей, чем от голода. Еда стала самым доступным наркотиком для нашей цивилизации и средством извлечения сверхприбылей для корпораций. Как спасти себя и научиться управлять своим весом? Журналист Илья Переседов и его гости делятся опытом похудения в прямом эфире в программе «Большая Перемена.
Большая перемена. Илья Переседов. Мы продолжаем. Напоминаю, смс-портал для ваших сообщений. +7 925 888 8948. И латинцы в одно слово. Говорит МСК. Вот, друзья, вижу ваши реплики. Минут через 10 начну на них прям системно отвечать. Так что пишите, 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 пожалуйста. А мы пока продолжаем наш диалог с замечательной Светланой Бронниковой, кандидатом психологических наук. Обсуждаем тренды в работе с ожирением. Видите, я даже уже боюсь слово «лечение» употреблять. Вот. И у меня осталось два вопроса, фактически. Вопрос первый. Что там у нас с бариатрией? Потому что в России очень часто я сталкиваюсь с позицией, что ну, а чё, раз уж хочешь похудеть, ничего у тебя не получается, иди ложись на операцию, там тебе все подрежут, подошьют, подтянут, деваться будет некуда, начнешь есть из одноперстка, и полетят твои килограммы со свистом куда-то вдаль.
Проблема бариатрии, опять-таки, двойственная. С одной стороны, это все еще, по-моему, во многих случаях нет выбора для лечения так называемого
морбидного ожирения. То есть я просто проговариваю немножко проблемы со связью, поэтому вот важные термины давайте я буду... То есть бариатрия как такое экстренное спасение может применяться для людей, у которых все прям уже совсем-совсем плохо. Это вот люди, которых мы видим во всех этих реалити-шоу, не способных выйти, собственно, из своего дома, подняться самостоятельно с кровати, которые там уже там за 200 килограммов и выше. Да?
Совершенно верно. Но индекс массы тела начинается не с 200 килограмм, а с индекса массы тела 35 и выше. Совсем обычно плохо становится при индексе массы тела 40 и выше. Такие люди действительно испытывают передвижением, у них действительно чаще случаются метаболические изменения. Да и в исследованиях мы видим, что именно при индексе массы тела 40 и выше смертность начинает серьезно повышаться. Поэтому в данном случае польза возможная превосходит риски. Но при этом панацеей от ожирения бариатрия не стала. И то очарование бариатрии, которое можно было увидеть у медицинских специалистов еще 10 лет назад, немного проходит. Почему? Потому что, во-первых, мы видим, что постбариатрические пациенты ровно так же набирают вес. Самое неприятное, что они набирают вес в тех самых временных пределах, то и люди, которые пробуют обычные диеты, то есть обычные то или иное.
Ну, вообще, да, у меня всегда был вопрос, ведь можно же взять, ну, если хочется попробовать на себе этот метод, можно же просто взять диету, которая рекомендована людям, прошедшим операцию бариатрии, собственно, после операции, и попробовать на ней пожить. И точно так же твои килограммы будут улетать, но единственное, тебя будет преследовать чувство голода, а врачи, которые занимаются бариатрией, убеждают, что им так удается там подтянуть желудок, что какие-то зоны, отвечающие за голод, начинают раньше прижиматься к этой еде, и ты, соответственно, эмоционально насыщаешься.
Действительно, голод, люди, которые прошли бариатрическую операцию, это будет, естественно, меньше. Есть другие проблемы. Так называемый дампинг, например, очень неприятное состояние бариатрической операции связано с резким падением сахара в крови после приступки, головокружение, обморок и так далее. Или, скажем, алкоголизм. Алкоголизм постбариатрии достаточно инструментов кишечника, поскольку он становится коррупцией.
Угу.
И алкоголь, к сожалению, вызывает быструю и резкую зависимость. Малоприятное осложнение. Кроме того, я всегда помню о том, что проблемы с пищевым поведением не отпадают вместе с желудком. Они остаются с вами. Поэтому, если вы приступообразно переедаете, потому что пищевое поведение, то будет стремиться приступообразно переедать даже при условии проведения операции.
Понятно. понятно, что все непонятно, или как там, вот мы находимся на радиостанции, созданной когда-то Сергеем Доренко, я имел удовольствие и честь его знать и общаться, и я помню, он, цитируя своего деда, значит, любил повторять: «Так-то оно так, да трошечки не так». И вот получается, что со всеми своими, со всеми новыми рекомендациями примерно все то же самое. Светлана, прошу прощения, мы сейчас, наверное, прервем нашу беседу, потому что последние 5 минут совсем была плохая связь, вот мне даже слушатели пишут. В любом случае, очень вас благодарю и рекомендую всем подписаться на телеграм-канал «Светлячок вещает», там вот прям очень интересные новости из мира здоровья, связанного с лишним весом. Это была Светлана Бронникова, кандидат психологических наук. Ну, а теперь давайте я поотвечаю на ваши реплики. И вот первый, конечно, отреагирую на сообщение: мой вес 120 килограммов, я хочу срочно похудеть на 50, как мне это сделать? Смотрите, уважаемый анонимный слушатель, во-первых, конечно, очень важную роль играет то, какой у вас рост, да? Потому что если у вас рост 70, 1,70 м, или 1,50 м, или 1,90 м, ваши килограммы совершенно по-разному распределяются. Во-вторых, меня очень настораживает фраза «я хочу срочно похудеть на 50 килограммов». Это, знаете, напоминает анекдот, когда мужчина прибегает в ларек, где продают лотерейные билеты, и спрашивает: «Какой у вас тираж с самым большим выигрышем?» Ему говорят: «Ну вот, 100 миллионов долларов». Он говорит: «А когда розыгрыш?» «Через неделю». Он такой: «Черт, мне эти деньги нужны послезавтра». Да? Ну, то есть, как бы, значит, типа, купить лотерейный билет с ощущением, что ты гарантированно быстро выиграешь тот приз, который по нему обещается. Если все-таки играть вот в эту игру с классическим похудением, традиционной медицины, которая, ну, не то чтобы вот там ставится сейчас под сомнение, но корректируется, да, в рамках современных трендов, то естественное снижение веса, ну, от 3 до 5 килограммов в месяц. То есть, соответственно, 50 килограммов вы будете убирать, ну, от 10 месяцев до года, да, как бы. То есть это, и это будет быстро. Поэтому какой вы смысл вкладываете в эту фразу? Что если вы говорите, например, про срок месяц, полтора, три, да, то тут тоже есть очень хороший анекдот, как мне срочно похудеть, как мне срочно потерять 15 килограммов, отрежь ногу или руку. Да? Вот. То есть эффект будет примерно тот же самый. Кроме того, опять-таки вопрос, что именно мотивирует вас снижать вес? Вот тут у меня есть тоже классический пример. Посмотрите на фотографии раковых больных и посмотрите на фотографии жертв Освенцима, например, или какого-нибудь концлагеря. Они все очень быстро теряли в весе. Но уверены ли вы, что вам нужен такой результат, что вы хотите увидеть себя? Ну, на самом деле, ну, там, радикальными методами 50 килограммов можно убрать, ну, наверное, за полгода. Да? Но вы будете человеком с отвисшей кожей, вы будете человеком в крайне нервном, скажем так, истощении и нервно разобранным. Вот. Вы будете человеком, у которого болит спина и болят суставы, потому что ваши фасции – это такие специальные пленки, в которых кроются наши мышцы, они не успеют к снижению веса, и ваши просто кости будут давить на суставы. И самое главное, что как только вы выйдете из этого для себя жесточайшего режима сверхограничений, вы тут же начнете набирать обратно. Да? Поэтому если говорить именно про результат, любая медицински одобренная диета, она работает, если ее применять точно, не нарушая, в течение там полугода-года. Да? Плюс, если все-таки вы ставите цель такой значительной потери веса, я бы сразу рекомендовал закладываться на работу с психотерапевтом. Я это говорю на основании своего собственного опыта. Да, вот у меня был опыт снижения суммарно на 80 килограммов. Вот. Но этот процесс занял у меня 3 года, не остановился до сих пор. И, во-вторых, важным его этапом стала работа с психотерапевтом и как нужно подобрать ту диету, ну, окей, даже не диету, ту систему питания, которая сочетается с твоим образом жизни и с твоими какими-то ожиданиями. Точно так же надо найти и терапевта, и ту терапевтическую, как бы, тот терапевтический метод, который подойдет к тебе. То есть, вот еще раз, я люблю здесь применять такие внешние примеры, и вот этот ваш вопрос из разряда того, как мне быстро построить себе дом, не будучи строителем. Понимаете, ну, есть разница между тем, чтобы переклеить обои в собственной прихожей, и не будучи прорабом, проконтролировать строительство с нуля, дома со всеми коммуникациями, со всем, значит, интерьером, со всей отделкой, и в том числе юридическим сопровождением, и совместить это с работой, но это просто несопоставимые между собой задачи. И вот здесь то же самое, но они реализуемы. То есть просто дом построить достаточно сложно. Я уверен, у каждого из нас есть знакомые, которые влезли в долгострой, вот, значит, и он тянется годами, да, кто-то заканчивает, а кто-то нет. И вот здесь, когда мы говорим про коррекцию веса, нашу коррекцию веса на, как бы, сумму более чем 13 килограммов, это уже сверхмасштабная задача. И нужно отдельно задаться вопросом, так ли она необходима. Да? Вот. Но если она необходима, нужно понимать, что это очень масштабная история, которая будет отнимать у вас очень много времени, которая будет отнимать у вас очень много внимания, то есть внутреннего времени, которая будет отнимать у вас достаточно много средств, и в которой надо сразу закладываться на возможность каких-то неудач и их преодоления. Да? Поэтому, ну вот еще раз, отвечая на ваш вопрос, если подходить сугубо механически, то, в принципе, вот, да, упомянутая бариатрия, она дает механический результат, но она погружает в вас, она, как бы, повышает угрозу алкоголизма, который к вам может прийти, как было сказано, как бы, Светланой, ну, это известный факт. Она не гарантирует для вас рецидив, отсутствие рецидива, то есть вы можете вернуться к своему весу достаточно скоро, имея внутри себя такое достаточно сильное хирургическое вмешательство. Это очень, как бы, серьезная, на самом деле, операция. Да? И вы будете обречены, ну, на достаточно серьезный дискомфорт, потому что всю оставшуюся жизнь, всякий раз, когда будете садиться за стол с другими людьми, вы будете либо обязаны ставить их в известность, что вы прошли через такую операцию, либо вы будете вынуждены сидеть, как бы, с каменным лицом, откусывая по маленькому кусочку. Ну, то есть, ну, это так себе, как бы, на мой взгляд, удовольствие. Для кого-то это действительно необходимо. Ну, как, ну, бывают болезни, при которых есть, ну, как, без ампутации не обойтись. Вот бывает форма, значит, в том числе, вот, как бы, проблема ожирения, когда не обойтись без ампутации желудка. Но, понимаете, одно дело медицинское вторжение для спасения жизни, другое дело, вот, знаете, там, девочки, которые удаляют себе ребра, чтобы казаться, как бы, что у них короткая талия. И вот здесь, как бы, ну, применять на себе бариатрию, не имея острой необходимости, это примерно то же самое. И то же самое касается и всяких других практик. Ну, как бы, для меня, скажу честно, интересным, полезным опытом оказалась разгрузочная диетическая терапия. Можете почитать, что это такое, или послушать, у нас был выпуск с врачом Барвинским. Это легальная, как бы, медицинская практика, но она тоже достаточно опасна, потому что она может привести к расстройству пищевого поведения. И здесь тоже хорошо бы совмещать ее с психотерапией. Ну, думаю, как-то более-менее ответил. Руслан пишет в Телеграме. Здравствуйте, подскажите тест, который определяет непереносимость некоторых продуктов. Слышал, что тест проводится по анализу крови. Руслан, смотрите, я думаю, что я сделаю про это в обозримом будущем отдельный выпуск нашей программы. Вот. Сейчас честно скажу, что я сам достаточно скептически отношусь к этой истории. Потому что вот там, где я учился, например, авторитетные люди говорили, что, ну, если, например, брать ситуацию с большим спортом, то чем больше генов расшифровывается у нас сегодня, тем меньше там те же самые тренеры обращают на них внимание. Потому что, ну, как бы оказывается, что комбинация генов внутри нас, она провоцирует такое невероятное количество, ну, как бы сочетаний взаимосвязанных влияний, что пытаться это расшифровать, но это заниматься вот примерно как астрологией. Да? Ну, то есть влияют на нас космические тела в галактике находящиеся? Ну, конечно, влияют. Пожалуйста, у нас там были ночные исследования про вспышках на Солнце и про, значит, притяжение, которое оказывает там Луна и другие планеты. Но можем ли мы для отдельно взятого человека каким-то образом спрогнозировать, как это взаимодействие там светил проявит себя в его жизни? Ну, в общем-то, нет. И явно, что внутри нашей повседневности, если это как-то и присутствует, то, скажем так, в самую последнюю очередь. И если ты хочешь что-то исправить в своей жизни, вряд ли с этого надо начинать. И вот то же самое с этими генами. То есть, опять-таки, нет, бывают генетические расстройства, генетические заболевания, но это уже вот, пожалуйста, ну, как бы в больницу. Да? Но вот именно говорить про то, что я средний статистический обыватель, и вот давайте-ка вы мне напишите формулу, что, знаете, вот я не буду есть колбаски из свинины, но я буду есть колбаски из баранины, и я, значит, не буду есть там картошку, но буду есть плов, и при этом не просто, значит, там буду сохранять свой вес, а еще и начну стройнеть. Нет, извините, такой формулы философского камня не существует. А насколько это можно все-таки каким-то образом учесть, и нужно ли, я для вас подберу эксперта, с которым мы это обсудим. Так, ну и вот пошли, значит, долгожданные реплики про то, что все это от лукавого, все эти вот рассуждения на либеральные. Как может иметь хорошее настроение человек, который не в состоянии из-за своего живота завязать шнурки на ботинках? Никак. А от ежедневного расстройства и болезни, как снежный ком, вывод – похудеть для начала. Пишет нам Михалыч. Михалыч, ты не прав. Прошу прощения, что я на «ты» перехожу. Оно как бы провоцирует ваше именование таким образом. Не прав ты, Михалыч, потому что, во-первых, мы знаем огромное количество людей, которые с большими животами умеют радоваться жизни, имеют хорошее настроение. Я тут, у меня тут сходу на память приходит и Честертон, и, значит, Фома Аквинский какой-нибудь, и Калягин, и много еще. Вообще, на самом деле, в культуре, наоборот, укоренено восприятие крупных людей как людей добродушных. А, это во-первых. А во-вторых, все-таки, если посмотреть на как бы современную, ну и в том числе науку, в том числе психологию, то мы понимаем и знаем, что, ну, как бы настроение, оно косвенно зависит от нашего внешнего вида. То есть это наоборот, это скорее наш как бы внешний вид становится поводом для того, чтобы наружу вышло то, что мы в себе носим. Это вот тоже что-то меня сегодня потянуло на анекдоты. Вот, есть хороший анекдот про мальчика-пессимиста и оптимиста на Новый год, да, когда мальчик-пессимист открывает подарки и такой, вот, робот не того цвета, вот, почему одного солдатика положили, а не нескольких, там, вот, почему шоколад без орешков, а мальчик-оптимист, у него много подарков, а мальчик-оптимиста, а у него одна, значит, коробка, он открывает, а тут выпадает кусок, значит, сухого навоза, а он такой, ой, лошадка приходила, вот, ну, это как бы доведенное до абсурда, но на самом деле, оно так. Посмотрите на, ну, посмотрите так, как бы, посмотрите фильм, да, или там, если будет возможность, посмотрите вживую на пациентов, вот, клиник расстройства с пищевого поведения. Там лежат олимпийские чемпионки по фигурному катанию. Там лежат модели, которых фотографируют на мировых обложках. И все они в полушаге от смерти. При том, что очень хорошо зарабатывают и отлично видят не только свои шнурки, когда наклоняются, но и свои ребра. Да? Вот. И таких примеров достаточно много. Так что здесь первично все-таки самое... И как раз наоборот. Если у вас есть эмоциональные проблемы восприятия себя, очень опасная стезя делать ставку на то, что ты похудеешь и начнешь себя любить и себе радоваться. Это не так. То есть, во-первых, вас может ждать очень большое разочарование. Помните, как там у Остапа Бендера, да, вот я миллионер, сбылась мечта идиота. Да, и что дальше? Вот. А потом оказалось, миллионер из меня не получилось, пойду в управдом, с одной стороны. То есть, как бы там есть вот эти две таких там, два этих чудища, Сцилла и Харибда. Чудище один, вы можете похудеть, вас все начнут хвалить, и при этом вы поймете, что вы как бы с той же неприязнью относитесь к себе, как и раньше, либо вы можете провалиться вот в эту бесконечную гонку, когда вы худеете, 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 надо еще потом еще начинать качаться, надо еще подкачаться, и да-да-да-да-да. И то есть, как бы, это, вы знаете, ситуация осла, которого перед носом висит морковка, и он идет за ней и не может никак ее укусить. И это тоже чревато психологическим расстройством. Да, вот пишет как раз слушатель, видимо, слушательница или слушатель. Кстати, друзья, я вам говорил, если вы будете подписывать свои, в том числе, смс-ки, я смогу говорить, как вас зовут. Что у меня знакомая умерла, решив похудеть резко, весила 120 килограммов при росте 168. Да, 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 это чревато. И вот поэтому, Михалыч, ваша, ну я сейчас перехожу, ваша реплика, значит, про то, что... Если у человека генетически плохие зубы, он может тоннами есть конфеты, потому что не в конфетах дело? Нет. Но если у человека генетически плохие зубы, как вы говорите, было бы нелепо, если этот человек начнет свою идентичность строить через то, как выглядит его рот. Да? Вот. При том, что, как бы, ну, насколько я понимаю, все-таки с состоянием зубов немножко другая. Не может быть у человека генетически плохих зубов. У него может быть генетическая предрасположенность к тем или иным процессам обмена веществ, которые портят зубы, да, или к тому или иному образу жизни. Но в любом случае, да, нелепо делать ставку на то, как выглядят твои зубы. Отдельная ситуация. Вот здесь давайте не будем путать. Отдельная ситуация, когда... тот или иной элемент внешности становится частью, скажем так, профессии человека. Да? То есть там то, о чем мы говорили. Напоминаю, у нас в прошлый раз была, как мне кажется, очень интересная беседа на тему расстройства пищевого поведения. И вот мы это развели, что одно дело ограничение в питании и рационе профессиональных спортсменов, которым это тоже аукается. Да, ну там хотя бы понятно. Другое дело, нелепость, когда обыватель вдруг просыпается и начинает жить, как если бы он был олимпийским спортсменом, который готовится к гонке. Потому что олимпийские спортсмены, они знают, как в это состояние входить и как из него выходить. Да? Вот. Да. Ника говорит, что я веселый ведущий. Ну, знаете, жизнь такая. Ага, давно пора переименовать программу в «Большая жратва». Знаете, я подумаю над этим, спасибо. Может быть, да, может быть, имеет смысл. Значит, ага, ну, друзья, у нас между тем кончилось время наше сегодняшнее. Спасибо за вашу активность. Было приятно реагировать на ваши реплики. Это была программа «Большая перемена». Илья Переседов, услышимся через неделю. Всего доброго, пока.